Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с реставратором художественного текстиля Мартьяновой Софией. Здравствуйте, Софья. Мы знаем, что ничего случайного не бывает. Господь устраивает и встречи, и соприкосновения людей. И все так задумано. Если мы с вами совпали в таком удивительном месте, и вы здесь не просто паломники, вы, можно сказать, трудники. Причем в такой области очень специфической и очень важной. И, можно сказать, даже редкой. Вот скажите, пожалуйста, как вы оказались в обители, с какой целью и чем вы здесь занимаетесь?
Я работаю в Государственный научно-исследовательский институт реставрации, ГУСНИР сокращенно, это единственный в стране научно-исследовательский институт реставрации. Познакомились с сестрой Макриной там, вот она как бы рассказала о проблемах, какие здесь есть. У них на тот момент была проблема с реставрацией текстиля из-за хранения Сергея Александровича, супруга или княгини Елизаветы Федоровны. Вот они просили консультации, и когда мы поняли, что просто устных консультаций, в общем-то, не хватает, она пригласила приехать меня и мою подругу Марию Дмитриеву, которая биолог. То есть ей нашлась работа своя именно по биологии, а я тогда вот получила, что мы делали. Тогда мы не знали даже, что это платочек, просто был такой фрагмент текстиля. Почему-то все решали тогда, что это рубашка. А когда развернули, оказалось, что это платочек с княжеским вензелем, видимо, который вот носят на груди в кармане. И это для них, для монастыря такая святыня. В общем, вот мы тогда получилось ее тоже так с Божьей помощью за 3 дня, даже за 3 вечера мы и сделали.
А скажите, пожалуйста, вот в чем специфика реставрации текстиля?
Ну, здесь специфика какая? Текстиль, как и любая органика, очень хрупкие вещи. Вещи, которые постоянно в употреблении с людьми, они просто исчезают. Если их не берегут, как-то вот не хранят особенно, то это все просто уходит. Текстиль, это его сохранилось достаточно мало, он разрушается, он исчезает. Поэтому большая проблема его сохранить.
Восстановить именно, реставрировать?
Вот у нас есть 2 варианта реставрации. Есть музейная реставрация, когда стараются не внедрять ничего нового, только сохранить старое. Вот что осталось.
Как законсервировать, да?
Такая превентивная консервация называется. И наша реставрация, она обязательно обратима. То есть в любой момент ее можно убрать, снять и получить вещи вот в абсолютно первозданном виде. То есть реставрация. Реставрация такая, более вот именно художественная такая вот реставрация, когда нужно вещь восстановить. Реставрация, реконструкция даже, я бы сказала.
И она с такими вкраплениями, да?
Да, там уже мы восполняем какие-то утраты, мы восполняем вышивку. Это в основном, когда именно с церковным шитьем происходит, потому что иногда батюшки хотят продолжать служить на вещах, тогда они просят восстановить им полностью. Мы как бы на это идем и такое делаем. То есть у нас как бы 2 варианта работы. Для музея такая вот более щадящая, такая вот правильная. А для
прикладных вещей, да?
Да, когда вещь пойдет, полщиницы мы часто перекладываем. Вот мы для музея мы бы оставили старый бархат, старую ткань, на котором она лежит. Но они просят всегда переложить, потому что начинают служить.
И чтобы не было дальнейших разрушений.
Да, по крайней мере, какое-то время она могла служить. Потому что, вот как ни странно, мне казалось, плащаницу выносят раз в год. Казалось бы, что с ней может быть? Раз в год она там на 2 дня, она в храме. Но, видимо, когда народ начинает прикладываться, очень много вот народу проходит. За эти дни просто бывает вот...
Но вообще-то кладут сверху Евангелие, прикладываются люди к Евангелию.
Ой, люди хотят все получить. В ту секунду хотят получить все. Я просто наблюдала, как прикладываются к плащаницам.
Это варварски, конечно.
Ну, вот это ничего с людьми, видимо, не... Сейчас как-то стали покрывать их все-таки, пытаются сохранить. Батюшки такие колпаки делают стеклянные. Вот. Но народ все равно норовит сбоку кисточку поцеловать. Им хочется как остановить? Вроде остановить неудобно. Люди хотят приложиться. Вот то, что я буквально... Мы получили покров один раз, где рука, покров на гроб Зосимы из Соловецкого монастыря, рука была съедена. Просто съели. Вот все вот утрачено такая вот. Вот прикладывается, сколько людей. Казалось бы, поцеловал, что с ней будет. А когда поцеловал 1 000 000 человек...
Да, жестоко это все. Конечно, проще, я думаю, для радиослушателей наших полезно было бы и поразмыслить об этом, что когда священник кладет на плащаницу Евангелие, по смирению,
да,
спокойно
не...
посмотреть, помолиться и приложиться к Евангелию. Но Евангелие, что выше этого тоже бывает. Зачем обязательно вот... думаю, наши радиослушатели сделают правильные выводы.
Да, конечно. Я говорю, что люди постепенно воспитываются. Нужно рассказывать, что это старая вещь. Мы еще часто сталкивались, усердные старушки в храмах, они начинают тоже пытаться... они очень все хотят сделать, приложиться в смысле работы. Вот. Мы пытаемся сохранить старое, мы им объясняем, что вот это же 100 лет назад какие-то женщины сидели, шили. Представляете, они уже умерли, они вот уже сверху смотрят, как вы там вырезаете в воротке, что-то делаете. Где-то вот сохраните старое. Мы несколько раз сталкивались, есть люди очень часто соглашаются с нами, начинают себя как бы...
Хотя
более...
бы здесь просто задуматься, на какой-то момент остановиться и задуматься.
Уважить труд людей, которых уже нет.
Да, вот. И ценность понять, что ведь да. это же передается от поколения к поколению, это сохраняется частичка того времени. В этом даже есть некая преемственность и времени.
Намоленные вещи старые, они столько всего в себе хранят, и если есть возможность их сохранить, то есть новых-то много, но если хочется такого нового, красивого, прочного, это же вот Софрина шьет, ну то есть как бы очень много кто шьет новое, а старого его же так мало.
Все, аутентичные вещи уходят, ведь получается, что даже как съеденное, простит нас Господь Бог.
Хоть от людского усердия, вот от любви даже от большой бывает, что вот так.
Сонечка, а вот скажите, пожалуйста, ведь вам приходилось восстанавливать и хоругви, да, вот, и вот церковные хоругви, это тоже, можно сказать, отдельное искусство реставрации, да?
Ну, вот моя первая хоругвь, это мы делали в Рублевском музее, мы делали 17 век, они шитые были, очень роскошные такие царские хоругви. Вот. Но они музейные, там мы делали именно музейную реставрацию, там мы не внесли практически ни одной новой нитки, все уложили все старые. И с тех пор я хоругви делала один раз для храма. Ну, они были вот такие вот, не 17 век, конечно, дай бог, что это был бы конец 19-го, хорошие были, прочные, просто мы чистили бархат, восстанавливали, убирали воск, вот такие они были немножко вот...
Повреждены,
просто потому что хоругвь – это выносная вещь, она на улице, она может быть во время крестного хода дождь пойти,
снег.
Просто ветер вот их очень сильно трепет. Бывает с ними, вот они больше даже подвержены, чем то, что в храме вещи. Вроде бы их люди не трогают, но их с ними…
Природа
их не щадит иногда, поэтому они тоже бывают часто в плохом состоянии, вот. Иконы там вот разрушаются на них.
Соня, я помню, был один крестный ход незабываемый. Это как пример в Серафимо-Дивеевской обители, когда на Серафима Саровского поднялся ураган, и были сломаны ветром хоругви. Это было вообще незабываемо, это что-то было потрясающее совершенно. Вот такие повреждения природные, конечно, это тоже можно сказать, что-то символическое такое было. Но
именно сломались именно шесты, на которых
шесты, да. Но я имею в виду, какая сила ветра, что она могла повредить и все остальное, не только шесты, на ткани это тоже могло отразиться.
Может быть, да. Поэтому, мне кажется, сейчас особо ценные хоругви, их забирают такие стеклянные киоты тоже. Можно даже, наверное, выносить как-то вот... Ну, может, какие-то капсулы делают сейчас вот для особо ценных вещей. То есть, как бы люди должны не обижаться на это не от людей, это для людей, чтобы как можно дольше...
Сохранились как образцы.
Да.
Соня, а вот вы расскажите, пожалуйста, вы когда смотрите на эту работу, там вот 17 век, да, 18 век, вот чем принципиально отличалась эта ручная работа от теперешней, ну, тоже ручной, я не говорю там машинные вещи, которые делаются на поток.
Ну, вы знаете, прежде всего отличаются материалы. Сейчас очень много синтетики, люликсные такие вот. Просто они другие. Они стареют по-другому, эти современные вещи. Те стареют так благородно. Там натуральные нитки металлические, вот они действительно металлические, позолоченные, все серебряное. Сейчас очень много такого. Ну, вот сейчас Денисовский завод немножко они восстановили технологию. Ну, в принципе, все равно стараются шить таким люликсом. Может, современный вкус такой, чтобы все блестело, сверкало, батюшкам хочется. Вот. А старые вещи, они старые, они, конечно, благородные. Хотя люди пытаются повторить. Я вот очень много с такими современными вышивальщицами сталкивалась, которые... Они вроде как повторяют. Они повторяют образцы, они хотят, а потом удивляются, почему все-таки все не так.
Ну, это общем, как бы наполнение должно быть, да?
Все не так, ну, элементарно все не так. Люди встали, помолились, включили свечку там, не знаю, или шьют днем прессу. Как-то вот все по-другому, сейчас другая жизнь.
Просто и она вносит жизнь.
Она вносится, да.
И дух времени. Но вот, и чтобы это было художеством, вот присутствие в духовности и в некотором смысле как бы вот безупречного вкуса, вот когда все сочетается... Получается прямо настоящее художество. И как все было всегда в церкви, внутри церкви, всегда все было по максимуму прекрасно. И иконопись, и песнопение, и все. То есть все-таки сейчас, конечно, немножко мы по-другому живем. Но мастера есть и сейчас.
Есть, конечно, еще вышивают. Сколько я знаю, ну, я знаю три института, которые готовят к церковным художествам. Стараются девочки, вышивают. А потом я как бы считаю, что начинать надо смотреть именно на старые образцы сначала.
Оттачивать вкус.
Да, оттачивать вкус. Потом постепенно придет что-то свое.
То есть, как бы свой почерк, да?
Да, возможно. Просто как бы нужно, во-первых, никогда не нужно торопиться. Как бы не торопили заказчики, вот быстрее-быстрее нам нужно сделать вот там к Рождеству, нам сделать к Пасхе. Если вы видите, что вот как-то нужно это больше времени затратить, нужно тратить времени больше. Не нужно торопиться с такими вещами. Вот они должны делаться, как они делаются, мне так кажется.
Так вообще, вот если так вспоминать, некоторые были вообще как штучная вещь, штучный, да, товар, когда, даже не товар, товаром не назовешь, когда человек с молитвой, там, и монахи не могли вышивать, и с молитвой терпеливо могли вообще заканчивать и умирать, даже такое было, вот такие случаи были.
Да, ну вот этим, наверное, отличается та работа от современной, сегодняшней. Не знаю. Потом у нас сейчас еще, мне кажется, какой-то денежный вопрос тоже вот всегда висит над этим. Работа дорогая, трудная, тяжелая. У батюшек денег, может быть, не всегда есть, не могут заплатить. Людям тоже не хочется вот, ну, как-то с даром себя растрачивать. То есть все как-то стараются
найти... И долгосрочно, то есть это не быстро.
Это долгая работа. Должны все понимать, что это долго. Вот, как бы. А когда есть возможность сделать быстро на машинке, ну, идут, наверное, на это. Дешевле, быстрее, ярче. Наверное,
да, и кусок хлеба.
Тоже
да,
есть. Да, и кусок хлеба какой-то при этом быстрый такой. Даже немножко с маслицем. Вот что-то, ну, в
вот
этом
такое
есть,
человеческое,
да,
примешивается.
Вот все вот, ну, вот жизнь, она убыстрилась намного, она стала такая. С другой стороны, я понимаю, что, допустим, хорошую работу, такую вот вышитую, капитальную, хорошую, тоже, она же стоит дорого. У батюшки нет денег, ему проще пойти действительно купить софринскую, такую вот шитую на машинке вещь. Она подешевле, она уже готовая, она уже есть, не ждать. Ну, вот я не знаю, мне кажется, должно быть какое-то у людей. Вот как же раньше, это же обетные были вещи. Плащаницу вкладывал кто-то. Ну, да, понятно, что вкладывал там боярня, у нее был сон этих бессловесных девушек, которые есть сидели.
Исполнители.
Да. Но они же тоже все, это же не только этой боярни, это она думает, что она вложила. А это же труд этих девушек, которые потом в рай пошли.
Конечно, и учтется их труд.
Да, они себя спасали тоже вот этим шитьем. А как бы сейчас, ну, не знаю, есть ли какие-то вот... Как-то надо бы подвигнуть людей, может быть, богатых, чтобы они вот давали работу таким девушкам, чтобы они вот не думали о том, сколько они заработали. Вот сидели и шили. Тогда было бы другое настроение, может быть, вещи.
Соня, замечательная мысль. Нас слышат меценаты или жертвователи. Mm-hmm. Обратите, пожалуйста, на это внимание, ведь это очень-очень глубокая, тонкая мысль. Для всех спасительная.
Ну да, заказать там в память о родителях какой-то вклад, ну, не знаю, в церковь, монастырь. Может быть, им тоже как бы проще пойти купить. Но поэтому они просто пошли и купили уже что-то. А может быть, что-то они своей с идеей, там, не знаю, в память о матушке.
Да, как фамильные иконы,
да,
были.
Фамильные иконы – это вложить в монастырь.
Варианты есть,
да.
Надо просто думать. Идея очень хорошая.
И сразу будет работа каким-то там вот этим выпускницам этим. Они, как правило, такие девушки все очень неимущие, мне всегда очень жалко вот. Выходят девушки, работы особо нету. Ну, вот сейчас мы в реставрацию привлекаем. Они как бы очень умелые. Ну, заказов у них мало. Пытаемся что-то сделать. Не все хотят реставрацию, потому что многие хотят как-то все-таки сами выразиться. И не обязательно старую починять, а свою шить. Да, ну, вот это вот должен быть какой-то компромисс здесь между всем тем и этим.
Вот, Сонечка, скажите, а вот когда вы учились, расскажите немножко, как вы учились.
Я уже 27 лет в реставрации, именно в реставрации. И я всегда хотела именно реставрацией заниматься. То есть я даже не знаю, вот как там дети хотят мороженое продавать, еще что-то.
Космонавтом быть.
Я хотела штопать носки. Такая бабушка очень смеялась над этой идеей. Я всегда хотела, кем ты будешь? Я буду штопать носки. Что за работа такая? Вот тоже такой, ну, господний промысел.
Да, промысел, предназначение,
да, предназначение
уже.
То есть я не могла тогда объяснить, чего я хочу, но я хочу чинить старые вещи. Вот у меня всегда была эта идея, висела недавно, очень давно, в детстве. Я 8 классов закончила в школу, я пошла искать училище. Но тогда еще не было, по-моему, еще не было Суздальского училища. Даже если, наверное, было, меня бы не отпустили в Суздаль, там, такую маленькую девочку.
Далековато было.
Далековато было вот из Подмосковья. И я училась, такое есть в Москве училище, художественно-промышленное училище имени Калинина.
Советского времени.
Да, но ему уже под 90 лет, там училище, оно очень старое. И там была просто очень хорошая школа именно вот вышивания. Вообще художественных промыслов оно. Я решила, что да, я уж пойду так, а потом уж как-то я себя найду. И оно очень фундаментальное, хорошее училище.
Но это послереволюционное сразу, да, вот да, в честь, да, дедушки Калинина. А, наверное, навыки-то взяты были еще из царской России.
Да, нет, там очень хорошее. А сейчас оно, кстати, очень, там есть прям теперь целое отделение. Там преподавательница была такая, Надежда Петровна Божьева. В мои времена она была такая комсомольская деятельница. А сейчас она шьет именно церковные вещи. То есть там все перестроилось. Вот я думаю, что сейчас там очень много, наверное...
Сейчас расцвет уже.
Расцвет всего, да. В наше время, конечно, не преподавали там церковное шитье. Там было залотное, мы шили. Но на церковную вещь, конечно, никакого не было. Это я заканчивала в 87-м году, еще вовсю в советской власти. Никто на это не затачивался тогда. И я сразу после училища я пошла работать. Вот я так попала чудом в Госниир. Тогда он в НИР назывался, союзный, теперь он государственный. И вот я сразу попала именно в реставрацию тканей. Тоже у меня была очень хорошая учительница Надежда Федоровна Сацкова. Она тоже закончила свое время, тоже Калининская. Мы с ней совпали просто во всем. Я потом еще училась, тоже так долго-долго с такими перерывами. Я училась в Академии художеств в Питере на искусствоведческом отделении, так уже, чтобы вот как-то еще себе помочь в работе.
Ну, у вас вообще фундаментальное образование. для нынешнего времени вообще просто замечательно.
Ну вот просто в мое время не было никаких других, просто ничего другого. Не было ни РГГУ, ни тех же Свято-Тихоновских института, ни еще там сколько, ни содействия сейчас как есть очень много. Ну,
есть возможности больше.
Есть возможности, да, как-то люди выбирают, и именно из церковных людей какие-то специфические такие, вот, ну как более узкие. Ну тогда в мое время вот, что было, то и было, то я и съела.
И в результате получилось, что все пошло на служение церкви, да, вот все навыки.
Нет, у нас очень много разных вещей, то есть это как бы мое личное.
Для души.
Для души, да. А на работе у нас очень много всего. У нас там есть церковные вещи. Вот мы в прошлом году мы делали из музея Александровской Слободы, мы делали филонь роскошную, я думаю, какой-то царский вклад. Там вышивка 16 века на плечи. Она сборная, там стан 19 века, а вышивка 16-го. Вот, мы делали очень много церковных вещей, мы делали на институте. Они приходят у нас по договорам и по плановой работе. Мы еще сейчас делаем, у нас огромная работа, я тоже считаю, что она как бы тоже такая, в общем-то, она не то, что прям церковная, но она с этим очень связана. Мы делаем знамена Кубанского казачьего войска. У нас огромная работа, у нас пришло на реставрацию 100 знамен, это то, что казаки вывезли.
Они сохранились.
Они сохранили, они, конечно, в плохом состоянии, они в разном состоянии. Есть просто три нитки от знамени сохранилось, но они хранили все. Это в 20-м году казаки вывезли эти знамена в эмиграцию. Кубанское войско уходило, казаки уходили, они вывезли с собой все свои регалии. Они прошли очень тяжелый путь. Эти регалии, они были в Белграде, король Александр Георгиевич принял русскую эмиграцию, и для кубанских регалий был выделен целый зал в Белградском войсковом музее. Но потом, в 41-м году, когда Белград начали обстреливать, они уже увозили. Они вывезли уже в Америку эти знамена и очень долго их хранили. И когда увозили, был такой как бы завет старых казаков вернуть знамена в Россию при трех условиях. Когда сгинет советская власть, когда образуется вновь кубанское казачье войско, когда Краснодар переименуют в Екатеринодар. Вот два выполнены. Пока еще не переименовали Краснодар в Екатеринодар, но...
Близко к этому.
Близко к этому, я думаю, может быть. Ну, сейчас просто жалеют стариков, которые уже там жили, прожили всю жизнь в Краснодаре. Там же, ну... В советское время были хорошие люди, которые это воспринимают именно так. Ну, вот они пока ждут. Но они решили, что это придет время, оно все будет. А так просто там стали уже умирать старые казачки, которые настоящие казачки. Вот, и как бы они так и решили, что надо передавать именно русские, именно Россию, возвращать именно в наш эти, в русский музей.
Но это символично и по времени, и по всему.
Да, все совпадает. Сейчас у нас работа вот, в институте, нас тоже ждет, наш с Юлей ждет. Будут передавать Андреевский флаг. Последний Андреевский флаг, который был спущен в 1924 году на Черноморском, Российском Черноморском флоте.
Вот его тоже вывезли, да?
Его тоже вывез человек. Это был корабль императора Александра III. Он в 1914 году был спущен на воду, 100 лет назад. В 1924 году он уходил уже под другим именем, он был уже генерал Алексеев, переименовали во время правительства. И сейчас вот он уходил, он последний, на котором сняли российский флаг, Андреевский флаг сняли. И сейчас он вернулся в Россию.
Это вообще, даже потому, что происходит сейчас в России, это все это некие такие знаки, вот понимаете. Мы все чувствуем, и в воздухе это висит, и по обстоятельствам, по всему, что грядут большие перемены. И это связано с каким-то подъемом патриотическим внутри страны. И то, что знамена возвращаются, они, наверное, еще пригодятся.
Конечно, и место в музее. Мы даже специально для казаков вышили несколько копий, потому что они их берут из музея на свои парады. Им тоже это нужно.
Тоже дух и тоже, да, преемственность, да, чтобы это все сохранить. А скажите, когда вы заканчивали обучение, и вот сейчас вы смотрите, когда уже есть выбор, но вот реставрация церковная, насколько она сейчас востребована, особенно если это касается, вот, допустим, текстиля, тканевых вещей, насколько потом человек найдет себе применение, будет востребован?
Я даже не знаю. Иногда мне кажется, что мы все переделаем, и никому ничего не останется. Но потом я понимаю, что все равно постепенно все это работа бесконечная. Вообще стали, слава тебе Господи, стали сохранять. Раньше же вообще могли сжечь старую плащаницу. Просто она истрепалась, она стала разрушаться, и батюшка сжигает, потому что кто ее сделает. А сейчас они все-таки пытаются сохранить. Старая вещь, она привлекает в храм людей, мне кажется. Это вот, во всяком случае, когда я съездила первый раз в Иерусалим, ну, почти во всех храмах обязательно висит старая плащаница под стеклом, ее хранят. Ну, там в разной степени разрушенности, в разной степени сохранности, но здесь и хранят. Это же вклады русских, очень много русских плащаниц здесь, именно русских. И здесь и хранят, и поэтому как бы я уж нашим батюшкам, кому я могу об этом рассказывать, все очень удивляются, как эта плащаница прям так висит. Я говорю, да, но на ней уже не служат, но ее как именно вот экспонат, вот висит она. То есть это как бы такой, ну, плюс храму, когда в нем есть старый текстиль.
Да, когда он сохраняется.
Да.
А вот в этом греческом пределе, который прямо ровно напротив гроба Господня, да, слева под стеклом висит очень выразительная плащаница. Да. Вы не знаете, какого времени, что это за
она плащаница? Она похожа, что это 19 век, но на греческом, там греческие надписи, по-моему. И она высоко, я так пытаюсь снизу поглядеть. У нас очень похожая плащаница сейчас в работе. Вот с таким крестом, на фоне креста они все стоят, Голгофский крест. У нас обычно, у нас, ну, редко он бывает. Вот я второй раз вижу. И вот сейчас у нас, у меня сейчас в работе, у меня и у моей напарницы, вот у Евы Кан, у нас в работе вот такая плащаница, очень похожа на это. Я все пытаюсь ее снять, там как-то подпрыгнуть ее снять, но высоко висит.
Ну, интересная.
Интересная. Она многофигурная такая, сложная. Там высокое кованое шитье, это так называемое. Она такая богатая. То есть вот видно, что...
В хорошем смысле, но не пестро богатая.
Нет, она именно вот такая вот правильно богатая.
Да, и как, какой-то в ней глубина, какая-то насыщенность всего, что mm-hmm. очень духовно воздействует. Вот, когда на нее смотришь, хочется молиться. Ну, самое главное, собственно.
И главное, что она видна людям все время. Ну, как обычно, плащаница ее видит. Раз в году. Вынесли, значит, посмотрели, вот все помолились, унесли обратно. Так уж ее там, иногда ее там из алтаря чуть видно. А здесь она вот круглый год, то есть все смотрят. То есть такой вот, ну не знаю, памятник даже тем людям, которые ее сшили.
Да. Вы прослушали первую часть интервью с реставратором художественного текстиля Мартьяновой Софией. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.